Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Тарас Ибрагимов и Андрей Девко. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, оставляйте комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И, Андрей, слово тебе, о чем мы сегодня будем говорить.
Сегодня мы поговорим о таких вещах. Первое, это в Крыму определили больницы, где будут лечить коронавирус. За что российские силовики преследуют крымских имамов? И кому должны платить крымчане по кредитам, взятым до аннексии? Вот обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска наших новостей. Оставайтесь с нами, дальше будет очень-очень интересно.
Новость.
Итак, нефть снова упала в цене. Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на фоне пандемии коронавируса во вторник 21 апреля снизилась на 25%, менее чем до 21 доллара за баррель.
Российская нефть «Уралс» упала в цене почти в 2,5 раза до 7 долларов за баррель, но к середине дня поднялась до 9,5 долларов. Последний раз российская нефть так дешево стоила в 1998 году, информирует Радио Свобода.
Курс доллара на московской бирже после двухнедельного перерыва поднимался выше уровня 77 рублей за доллар. Курс евро достигал почти 84 рублей за евро. Источники «Коммерсанта» не исключают, что курс доллара на некоторое время может достигнуть 80 рублей за доллар.
Накануне 20 апреля стоимость фьючерсов американской нефти WTI подешевели почти на 56 долларов, достигнув отрицательной отметки минус 38 долларов США. 21 апреля торговались на уровне около 2,5 долларов.
Крымчане имеют право знать.
Российская «Новая газета» опубликовала видеокадры, на которых изображены участники частной военной компании «Вагнера» с отрезанной головой своей жертвы, жителя Сирии, которого перед смертью подвергли жестоким издевательствам.
В публикации названы имя и фамилия одного из предполагаемых участников расправы. Это Станислав Дычко, 1990 года рождения. По данным «Новой газеты», он с 2016 года находится в списке бойцов ЧВК «Вагнера».
Как информирует Радио Свобода, материал опубликован под заголовком «Головорезы 2.0». Он открывается напоминанием «Новой газеты» о том, что полгода назад журналисты этого издания уже рассказывали о преступлении, совершенном несколькими наемниками так называемой группы «Вагнера». Представленные ранее документы, как заявляет газета, доказывали, что пытки, убийства и последующие глумления над трупом совершены на территории Сирии российскими гражданами.
Редакция сообщает, что до сих пор ни прокуратура России, ни Следственный комитет не проявляли интереса к этому преступлению. Я процитирую. «Мы смогли получить более полную версию видео, на котором запечатлена расправа. Возможно, новые данные убедят правоохранителей, что совершенное преступление против человечности». Конец цитаты.
Журналисты считают, что на публикацию должна последовать реакция Следственного комитета. Далее цитата. «Новая газета заявляет, что теперь известны время и место преступления, июнь 2017 года, газовое месторождение АШР в Сирии. Локацию с помощью фото можно установить до метра».
Известна личность убитого сирийца, известен как минимум один участник преступления. Имеются и фотоснимки, пригодные для идентификации участников преступления.
Уголовный кодекс России, 105-я статья, предусматривает пожизненное заключение за умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. Другая статья, 356-я, устанавливает наказание до 20 лет лишения свободы за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением. За совершение преступлений, совершенных по обеим статьям, срок давности не предусмотрены.
Наемничество является в России уголовно наказуемым преступлением. Несмотря на это, российские отставные военные продолжают участвовать в военных конфликтах по всему миру. Как ранее удавалось выяснить независимым расследователям, ЧВК Вагнера, которую связывают с так называемым поваром Путина Евгением Пригожиным, фактически является структурой Главного разведывательного управления Министерства обороны России. Однако российские власти это неизменно отрицают.
11 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии сейчас воюют более 2000 вагнеровцев, на что Владимир Путин ответил, что они не представляют интересы России и не получают денег от российского государства.
Новости.
Севастопольский пловец-марафонец, бывший диссидент Олег Софяник, подал заявление о выходе из гражданства России, которое его вынудили получить после аннексии Крыма. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Крым Реалии.
Свое решение он объяснил тем, что 17 апреля российское погрануправление ФСБ отказалось выпустить его из аннексированного Крыма на территории материковой Украины, аргументировав это наличием у Софяника российского паспорта.
Я процитирую Олега Софяника: «В связи с тем, что российские власти не выпустили меня из Крыма на материковую Украину, поскольку у меня есть навязанный мне паспорт гражданина России, я обратился в Министерство внутренних дел России с требованием об аннулировании моего российского гражданства, поскольку считаю, что паспорт был мне выдан незаконно. Это нелегитимный документ». Конец цитаты.
Он также выразил опасение, что если продолжит оставаться на территории Крыма, то, цитата, его в любой момент могут заключить в тюрьму или психиатрическую больницу.
Кроме того, Софяник выразил надежды, что офис президента Украины Владимира Зеленского и аппарат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой помогут ему покинуть Крым.
14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукул на западе Крыма до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 километров он преодолел за 10 часов без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.
Стоит напомнить, что Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 километров.
Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор вдоль и поперек, пролив Дарданеллы, осуществлял марафонские заплывы на расстоянии до 100 километров вдоль берегов Крыма. Также известен как своими заплывами в холодной воде в зимнее время.
Ну и севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.
Важные события.
В Крыму определены 5 больниц, которые могут принимать больных с COVID-19. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Я процитирую его. 478 коек развернуты в 4 городах республики: Евпатория, Феодосия, Симферополь и Ялта. Кроме того, дополнительно такое же количество коек будет развернуто в городах Джанкой и Армянск, а также в Симферопольском клиническом родильном доме номер 2. Конец цитаты.
По его словам, в крымских больницах кислородом обеспечено 211 коек, из них аппаратами ИВЛ 93 койки. Аксенов отметил, что власти подали заявку еще на 240 единиц ИВЛ.
Далее снова цитата. Также у нас есть резерв в виде новой больницы имени Семашко мощностью до 734 коек с полным техническим обеспечением и 79 рабочими ИВЛ, которые в случае нужды будут переброшены для помощи заболевшим. Однако отмечу, что в Крыму на сегодняшний момент ни один человек не находится на аппарате искусственной вентиляции легких по коронавирусу. Конец цитаты.
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля.
Новости.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров получил документы от Следственного комитета России по аннексированным Крыму и Севастополю с обвинением в свой адрес. Об этом он написал в Фейсбуке.
Далее цитата. «Сопоставление дат создания всех трех документов, а также попытки российских карателей донести их в кратчайшие сроки до обвиняемого любимыми методами, кроме единственного законного, через Генеральную прокуратуру России, которая, в свою очередь, должна войти в отношения с Генеральной прокуратурой Украины, свидетельствует свидетельствует о том, что российские оккупационные следствия прекрасно сознают преступный характер своих действий по отношению к гражданам Украины, проживающим, в моем случае, проживавшим на территории временно оккупированного Россией Крыма. Конец цитаты.
Он также отметил, что российские власти, цитирую, начали очередную волну репрессий против крымско-татарского народа.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил о намерении российского следователя отстранить его от защиты Чубарова, но по вновь возбужденному против него делу в аннексированном Крыму.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала данное дело незаконным и сказала, что это, цитирую, еще одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за уголовного дела, которое возбудили российские следователи в отношении Чубарова.
6 декабря 2019 года Рифат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая. Позже данную акцию перенесли из-за пандемии коронавируса.
Крымчане имеют право знать.
Российские власти Крыма решили сократить численность штаба так называемого народного ополчения. За это решение проголосовало большинство членов подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма. Далее цитата руководителя аппарата Совмина Ольги Дугаренко.
Я ее процитирую. Данный проект постановления подготовлен службой по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма в связи с необходимостью оптимизации работы штаба народного ополчения. Конец цитаты. При этом она не уточнила, насколько уменьшится штат так называемых ополченцев. 23 февраля 2014 года создали 10 рот так называемой самообороны Крыма, две из них казачьи, а всего в этих структурах участвовало более 2000 человек.
После формирования российских органов власти в Крыму так называемое народное ополчение превратилось в государственное казенное учреждение Крымский штаб народного ополчения Народной дружины Республики Крым и вошло в состав службы по мобилизационной работе при российском правительстве Крыма. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.
Новости.
В аннексированном Крыму повысились цены на ряд продуктов, в частности на яйца и овощи. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин.
Далее цитата. На прошедшей неделе зафиксирован небольшой рост оптово-отпускных цен на яйца куриные в среднем на 1,3-2,5%. Повышение цен связано с большим спросом в пасхальную неделю. Конец цитаты.
Также чиновник подчеркнул, что зафиксировано увеличение оптово-отпускных цен на овощи и картофель от 0,4% до почти 1%.
Новости.
В парке Львов-Тайган, который находится в Белогорском районе Крыма, родились двое амурских тигрят.
Как сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков, малыши появились на свет в 8-ю годовщину открытия Тайгана.
Он напомнил, что парк начал свою работу 20 апреля 2012 года. Тогда его посетили 15 тысяч человек, а в сезоны 2012-2013 годов в Тайгане побывали более 500 тысяч человек.
Эту дату мы встречаем в условиях карантина, коронавируса и всеобщей пандемии. Парки закрыты, однако в парке Тайган и в зоопарке, в сказке, безусловно, продолжается жизнь. И я держу пару тигрят, очередных тигрят, которые родились вот к этой замечательной, в общем-то, к нашему восьмилетию, к этой замечательной дате. Вот, вспоминая открытие парка Тайган, я вспоминаю, сколько людей тогда пришло. На второй день после официального открытия, 21 апреля, когда мы объявили день открытых дверей для жителей Белогорского района. Более 15 тысяч человек пришли посмотреть тот парк, который строился 6 лет, и из которого уже доносились рыки львов и тигров, и пугали местное население. Мы тогда испугались другого, мы испугались того количества людей, которые пришли в парк, но все системы обеспечения и даже мосты над львами, все выдержало тот поток людей. Это была большая проверка на прочность инфраструктуры парка Львов-Тайган.
В начале апреля в Тайгане родилось четверо белых львят.
Парк Львов-Тайган находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров. Также в парке проживают более 2000 других животных и птиц. В настоящее время парк Львов-Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
Новости.
Ну и мы еще успеем прочитать вам одну новость, скорее даже не новость, а анонс от Крымского дома. Возможно, она заинтересует крымчан, которые слушают нас или которые смотрят наши трансляции на YouTube и Facebook. Дело в том, что Крымский дом, который находится в Киеве, проводит конкурс лучших крымских фото в социальных сетях. А вот условия конкурса опубликованы на Facebook-странице организации. Они пишут, что каждую неделю мы будем публиковать подборку лучших фото на своих страницах в социальных сетях. По окончании карантина выберем лучшие фотографии для фотовыставки в Крымском доме, говорится в сообщении. И ранее там также проходила акция «Соль Украины». Кроме того, там представлены были фотографии Тараса Ибрагимова, нашего сегодняшнего ведущего. Если вам интересно, обязательно поищите. Дальше мы переходим к основной теме нашего эфира. Почему в аннексированном Крыму силовики преследуют крымских имамов? Об этом вам расскажет Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами и ни в коем случае не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Для тех, кто только к нам присоединился, я напоминаю, что это утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове, напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы и оставляйте комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-29-02-05. И мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. В Симферополе 3 апреля мировой суд оштрафовал имама симферопольской мечети Расима Дервишева на 5000 рублей якобы за незаконную миссионерскую деятельность на территории мечети, которая после аннексии Крыма не перешла под юрисдикцию Духовного управления мусульман Крыма. Административное дело против имама прокуратура Киевского района Симферополя открыла в декабре 2019 года по статье 5.26, часть 4 Админкодекса России, осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. Согласно постановлению, правонарушение заключалось в проведении проповеди и намаза. Вот, собственно, как звучит обвинение Крымской прокуратуры. Зачитаю фрагмент из постановления о возбуждении административного дела. В ходе проведения проверки установлено, что Расим Дервишев в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года, находясь в помещении, расположенном по адресу улица Макроусова, город Симферополь, используемом в качестве мечети, осуществлял религиозный обряд намаз, не будучи при этом руководителем религиозной организации и не имея необходимых документов, осуществлял миссионерскую деятельность, которая выразилась в проведении богослужения. А вот как озвучил свою позицию сам Расим Дервишев на одном из первых судебных заседаний, далее цитата. «Я не признаю, что занимался миссионерской деятельностью, потому что мне известно, что за нарушение в этой сфере предусмотрена ответственность, но я признаю, что совершал намаз, то, что не запрещено никакими законами, и то, что должен делать любой мусульманин во всем мире», конец цитаты. В октябре прошлого года уже бывший глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов отмечал, что религиозные объединения начали намного чаще сталкиваться с проблемами после того, как в 2016 году Госдума России приняла пакет антитеррористических поправок Яровой-Озерова. В частности, по его информации, проблемы начали возникать в сфере правового регулирования. Суды теперь все чаще усматривают миссионерскую деятельность в религиозной активности граждан и привлекают их за это к ответственности. Здесь важно вспомнить, что и про сам пакет законопроектов депутата Ирины Яровой, когда летом 2016 года Госдума России его все же приняла, и многие представители религиозных конфессий, тогда многие представители религиозных конфессий возмущались, что это негативно скажется на деятельности религиозных организаций. Вот в частности, как тогда комментировал эту ситуацию зампредседателя Совета муфтиев России Рушат Абесов. Региональные муниципальные власти и так, это цитата, региональные муниципальные власти и так не всегда охотно выделяют земельные участки под строительство мечети, поэтому религиозные организации вынуждены проводить религиозные обряды и духовно-нравственные просвещения в домах, в том числе и в жилых помещениях. Юристы, в свою очередь, объясняли тогда, что пакет антитеррористических поправок сделал миссионерскую деятельность фактически невозможной вне культовых зданий, что полностью копирует советскую религиозную политику и советскую систему штрафов, и что противоречит положениям закона о свободе совести и в современной России. Непосредственно в Крыму история имама Расима Дервишева, которого оштрафовали на 5000 рублей, не единственный пример преследования за якобы миссионерскую деятельность. В Алуште 3 апреля прокуратура возбудила аналогичное административное дело в отношении имама Юсуфа Аширова. Через две недели, 15 апреля, прокуратуру Северосоветского района Крыма для дачи объяснений вызвали имама Делявера Халилова. Аналогичное обвинение в якобы миссионерской деятельности также предъявили двоим имамам в селе Заречное Симферопольского района. В общей сложности, если говорить не только о случаях привлечение к ответственности именно имамов, то за 2019 год крымские суды по обвинению в незаконной миссионерской деятельности вынесли 24 решения, из них 17 обвинительные. Такую статистику дает норвежская неправительственная организация «Форум-18», которая занимается мониторингом нарушений свободы мысли, совести и религии в Центральной Азии, России и в том числе аннексированном Крыму. Как следует из публикации на сайте «Форум-18», большинство из представителей религиозных общин были привлечены крымскими судами к ответственности за проведение богослужений в несанкционированных местах или за распространение своей веры на улице. А с нами на связи из Крыма адвокат Айдар Азаматов, который защищал в суде имама Расима Дервишева. Айдар, доброе утро, спасибо, что присоединились к нашему эфиру.
Доброе утро.
Айдар, вот до того, как начать наш разговор, я упомянул статистику по Крыму, по админделам за якобы миссионерскую деятельность. Большинство и вот из этих случаев большинство людей оштрафованы за проведение богослужения в несанкционированных местах или за распространение своей веры представителям другой религии. Насколько мне известно, ваш подзащитный проводил богослужение в здании, которое зарегистрировано как мечеть, и проходил и приходили туда мусульмане, собственно, чтобы почитать намаз. И вот возникает вопрос, как тогда строилось обвинение против вашего подзащитного имама Расима Дервишева?
Ну, знаете, здесь немного не так. То помещение, в котором они проводили намаз, в день, когда вот сотрудники прокуратуры пришли с проверкой, по документации это жилое здание. То есть это жилой дом, целевое назначение, которое, ну, которое должно быть использовано под жилой дом. То есть это не мечеть, оно не оформлено как мечеть, а оформлено как жилой дом. Но дело не в том, что они там проводили религиозный обряд в помещении, которое не предназначено для, так скажем, проведения различных религиозных обрядов. Дело в том, что в российском законодательстве, если это не миссионерская деятельность, то есть если у человека нет умысла на проведение миссионерской деятельности, то нет никаких ограничений и нет никаких условий проводить религиозный обряд, там намаз, например, или еще какой-то другой религиозный обряд именно в помещении, которое предназначено, ну, то есть в культовом здании. Там нет никаких ограничений. Это может быть любое здание, абсолютно любое здание с любым целевым назначением.
А и как тогда обвинение доказывало, что молитвы, которые вот проводил ваш подзащитный Расим Дервишев, это все-таки не просто молитвы, да, как вот имам, который, собственно, обязан это делать, да, читать молитвы, а это все-таки миссионерская деятельность?
Ну, честно сказать, на мой взгляд, вот тот материал, который был в отношении Дервиша, он был вот просто абсолютно сырой и без каких-либо оснований. У них в доказательной базе, как они считали, что это доказательство, было 5-секундное видео, из которого был сделан скриншот одной фотографии, то есть была сделана одна фотография, где изображен Расим Дервишев, он сидит лицом к нескольким, так скажем, таким же мусульманам, как он, в сидячем положении. Вот это вся доказательная база, которая потом уже была подкреплена пояснениями специалистов в области религиоведения. То есть было три специалиста приглашено. Это, опять же, было по инициативе защиты, потому что изначально, я думаю, задумка была какая, что Расим Дервишев испугается под каким-либо прессингом, он признает свою вину, и на этом все закончится. То есть они должны были мирно, тихо провести эти заседания. То есть я думаю, что они рассчитывали на судебное заседание, где он признает вину, и на этом все закончится.
Как, собственно, проходил вот судебный процесс? Он длился, насколько мне известно, не один месяц, хотя это административное дело.
Да, было 8 судебных заседаний. Процесс был открытый. Судья, конечно, она пыталась сделать процесс таким полным в плане там участников, в плане слушателей, в плане... То есть она, ну, не активно препятствовала той же защите в приглашении специалистов, то есть выслушивали этих специалистов. Обычно в крымских судах принято так, что любое ходатайство защитника в 99 случаях из 100, ну, то есть оно отказывается. В этом случае судья удовлетворяла ходатайство, потому что я понимаю, что она тоже понимала, что сырой материал, и необходимо было его восполнить. И зачастую судья очень часто подчищала те пробелы, которые упустила прокуратура. Вот. Процесс был поэтому очень долгий. Мы вызывали туда свидетелей. Ни один из свидетелей, который был вызван, не подтвердил, что это была миссионерская деятельность. То есть ставился конкретный вопрос, занимался ли Расим Дервишев миссионерской деятельностью и вообще понимает ли этот свидетель, что такое миссионерская деятельность. Так вот, на вопросы мои относительно этого, один из них не смог ответить, что Расим Дервишев занимался именно миссионерской деятельностью. Да, они видели его, что он там занимался богослужением, то есть они сделали намаз. После этого он прочитал один хадис из сборника хадисов, которые, кстати, не являются запрещенными, а один из специалистов, ну, я так скажу, в кавычках, она вообще сказала, что то, что он перед собой имеет в тот момент, когда была проверка, это Коран. Вот. Ну, конечно, когда я спросил, а как вы определили, что это Коран, она сказала, ну, это только делается с помощью Корана. То есть любое богослужение, на взгляд, ну, по мнению этого псевдоспециалиста, проводится исключительно с помощью Корана. Хотя это было не так. Сам Расим сказал, что это не был Коран, это был сборник хадисов. И вот он прочитал один хадис, он даже его не дочитал. Когда пришли сотрудники ФСБ, видео сняли 5-секундное и вышли. Все. И свидетели, ни один из свидетелей не сказал, что он именно призывал людей исповедовать религию ислам. И в числе тех сидевших с ним, свидетелей, ни один из них не состоял в другой конфессии и не исповедовал другую религию. Потому что сама миссионерская деятельность, она, в принципе, предполагает привлечение или вовлечение людей других конфессий, другой религии, там, в ту или иную религию. И вот ни один из свидетелей не сказал, что он является христианином или там, буддистом, или исповедует другую религию. Они все в один голос говорили, что они все исповедуют религию ислам и пришли туда для того, чтобы выполнить намаз. Все.
Айдар, вот по информации российской газеты «Коммерсант», ДУМК, Духовное управление мусульман Крыма, якобы неоднократно предлагала имаму зарегистрировать Расиму Дервишеву, зарегистрировать религиозную общину, либо перейти под крыло ДУМК, но имам якобы отказался. И вот какую цитату приводит газета некоего неназванного, но влиятельного представителя исламской общины Симферополя. Цитирую, получается, что вольный человек собирает по пятницам людей на джума-намаз и при этом еще и проповеди читает. И никто не знает, что он там людям говорит и чему призывает. Как думаете, может ли административное преследование стоять? Вот что стоит за административным преследованием? Да я даже так вот хотел бы поставить этот вопрос.
Ну, я думаю, что вот те действия, которые в отношении Расима Дервишева были совершены, я думаю, что они как бы исключительно связаны. Вот именно связанные с его деятельностью и с тем, что он не хотел быть одним из, так скажем, членов именно Духовного управления мусульман Крыма и хотел, так скажем, исполнять и выполнять свои религиозные обряды вне ДУМК. Все дело в том, что ему предлагали получить некое удостоверение имама Духовного управления мусульман Крыма и от лица духовного мусульман, от лица именно Духовного управления мусульман Крыма проводить вот эти вот религиозные обряды. И таким образом, так скажем, быть в структуре Духовного управления мусульман Крыма. Но дело в том, что сам Расим Дервишев, он является не просто обычным там мусульманином, я имею в виду в плане прихожанином там и лицом, который исповедует ислам. Он имеет диплом богослужителя, то есть он имеет религиозное образование, и он очень прекрасно разбирается в религии ислам. И с точки зрения религии ислам, как он пояснял, и как даже пояснял представитель Духовного управления мусульман Крыма, который был вызван в суд в качестве специалиста, это со стороны прокуратуры, так вот он пояснил, что нету некой структуризации в религии ислам, то есть нету такой вот иерархии, там, нижестоящий подчиняется вышестоящему, там, муфтию или имаму. Вот, то есть в отличие от других религий, в исламе нет вот этой вот подчиненности. То есть есть прямая связь между человеком и Богом, и все. Между ними нет, вот, так скажем, вот этого вот проводника. И я думаю, что как лицо, которое разбирается в религии ислам, он не хотел бы как бы менять вот эти вот все постулаты ислама. И поэтому, скорее всего, и не согласился. Да, ему неоднократно, как он мне говорил, предлагали получить некое удостоверение, там, лицензию, я не знаю, как это еще назвать. Вот. Но у него есть диплом, выданный Духовным управлением мусульман Крыма еще в 2005 году, что он имеет право проводить богослужение, и он является учителем религии. И только вот из-за того, что он не захотел находиться вот в этой структуре, я думаю, что пошли вот такие вот действия в отношении его, что вот ему предложили, он не согласился, и это расценивали как некий, так скажем, некую другую структуру, которая будет как-то конкурировать с Духовным управлением мусульман Крыма. Потому что он проводил, он находился на пятничных молитвах в качестве имама, он проводил хутбы те же, да, то есть это вот тот обряд, который проводится до проведения пятничной молитвы. Очень много человек приходило там из показаний, даже это 200-300 человек. И это, скорее всего, не нравилось Духовному управлению мусульман Крыма. Я не говорю сейчас, что есть прямая связь, потому что ни в каких документах это не отражено.
Безусловно.
Это по заявлению Духовного управления или представителя Духовного управления мусульман Крыма. Возможно, вот какой-то сигнал был.
Айдар, большое спасибо вам за подробный комментарий и рассказ. Это был адвокат Айдар Азаматов, который рассказал историю своего подзащитного имама Расима Дерешева, которого штрафовали на 5000 рублей. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем историю преследования целого ряда имамов в Крыму по обвинению за якобы незаконной миссионерской деятельности. И история Расима Дервишева, она не единичная. В Алуште 3 апреля прокуратура возбудила аналогичное административное дело в отношении имама Юсуфа Аширова. А через 2 недели, 15 апреля, прокуратуру Советского района Крыма для дачи объяснений вызвали имама Делавера Халилова. И с нами на связи адвокат имама Делавера Халилова Эмиль Курбединов. Эмиль, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро, доброе.
Эмиль, вот, собственно, вопрос, который я издавал и вашему коллеге Айдару Азаматову. Как вы для себя объясняете вот эту череду административных дел и преследований в рамках административного кодекса как минимум пятерых имамов в Крыму, и в том числе вашего подзащитного? И когда выходили, вот я смотрю цитату, вот когда выходили в прокуратуру для дачи объяснений, вы говорили о наметившейся тенденции привлечения мусульман за незаконную миссионерскую деятельность. И вот цитирую вас, о какой миссионерской деятельности может идти речь, когда имам внутри мечети для мусульман проводит обязательную пятничную хутбу и проводит пятничную молитву в культовом исламском сооружении. То есть, вопрос, собственно, как вы для себя это объясняете, эту череду административных дел?
Конечно, это нелепое вообще обвинение в миссионерской деятельности, потому что федеральный закон России четко определяет, да, что такое миссионерская деятельность. Это привлечение, вовлечение другой конфессии лиц, другого вероисповедания, других течений и так далее. То есть это не этот случай, абсолютно не этот случай, когда мусульмане собрались на пятничную молитву и проводится вот такое пятничное богослужение, что делается уже на протяжении тысячелетий, да, и вообще исламу чуждо такое понятие, как миссионерская деятельность. Как говорил мой коллега Айдар Азаматов, есть определенные предпосылки полагать, что это, конечно же, преследование по религиозному признаку. И это, я лично вижу, чьи уши здесь торчат, да, как говорится, в этих делах. Вот. И у меня есть тоже определенные мысли по поводу того, что, конечно же, этих людей преследуют только за то, что они отказались сотрудничать с государством, и они отказались включаться или входить в какие-то организации, которые государство считает правильными и действенными вот на территории Крыма, что вот они должны только монополизировать ислам и быть теми, кто представляет ислам вообще в Крыму. Эта модель очень старая. Вот, она действует на территории Российской Федерации, и сейчас это прорабатывается в Крыму. Любой мусульманин, который имеет авторитет среди населения где-то, он должен, взять на себя определенные обязательства перед спецслужбами и входить в определенную структуру, которую спецслужбы считают для себя лояльными и правильными. Вот в этом весь корень и все дело, да. И более того, я хочу сказать, что когда мы поехали первый раз в Советское и пришли в прокуратуру, имам Делавер Ага, он обвинялся только в нарушении законодательства о свободе совести. Теперь в отместку за то, что он нанял адвокатов, да, в отместку за это, уже нам стало известно, что его хотят еще привлечь за нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов и демонстраций. То есть они считают, что помимо миссионерской деятельности, вот мусульмане то, что собрались на пятничную молитву, они еще нарушили закон России по поводу митингов и собраний. А это на минуточку до 15 суток административного ареста. То есть вот в отместку за это, за то, что он нанял адвокатов, за то, что пришел защищаться, они ему еще вменили вторую административную статью, что указано в требовании о явке в прокуратуру. То есть, абсолютно мы видим, что это преследование. Преследование в отместку за деятельность, в отместку за какую-то позицию. Да? Вот если коротко говорить, то это вот так.
А как, по-вашему, будет развиваться история имама Делавера? Халилова. То есть, ну вот на данном этапе его просто вызвали в прокуратуру. Что далее последует?
В прокуратуре, конечно же, будут отбираться определенные объяснения и пояснения, а потом дело передадут в суд. И теперь уже мы знаем, что сегодня он будет обвиняться по двум административным статьям, и в суде будет решаться, то есть виновен он, да, в этих административных правонарушениях или нет. Исходя из того, кто заказывает эту музыку, мы каких-то иллюзий не питаем, да, по поводу результата решений суда. Но надеемся все-таки на благоразумие. И я еще хочу сказать, что для Вираза на руках есть документы, то, что он уже с десяток лет является имамом и прихожанином этой мечети. Есть украинские документы о том, что там есть религиозная община, которая была создана еще вот до 2014 года, еще в 2000-х годах, что это культовое исламское сооружение, которое было передано мусульманам. Вот. И вот из числа, то есть населения советского района был избран вот для Виража как имам, который проводил, я же говорю, десятки лет вот эти пятничные молитвы. Но вдруг тут стало, что он нарушил какой-то закон. И это, конечно же, нелепое обвинение в митингах, собраниях и какой-то миссионерской деятельности среди мусульман в мечети. Абсолютно глупое обвинение.
Большое спасибо вам, Эмиль, за комментарии. Это был адвокат Эмиль Курбетинов, который рассказал, собственно, выразил свою позицию по поводу истории с преследованием своего подзащитного по обвинению в якобы незаконной миссионерской деятельности. Непосредственно в Крыму история имама Расима Дервишева, которого оштрафовали на 5000 рублей, не единственный пример преследования за якобы миссионерскую деятельность в Алуште 3 апреля. Я напомню, прокуратура возбудила аналогичное административное дело в отношении имама Юсуфа Аширова. Через 2 недели, 15 апреля, прокуратуру Советского района Крыма для дачи объяснений вызывали имама Делявера Халилова. Аналогичные обвинения, якобы, вот, собственно, историю Делявера Халилова мы обсуждали с адвокатом Эмилем Курбединовым. Аналогичные обвинения в якобы миссионерской деятельности также предъявили двоим имамам в селе Заречное Симферопольского района Крыма. А с нами на связи Делявер Саид Ахметов, редактор сайта «Ислам в Украине». Делявер, доброе утро и спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Доброе утро, здравствуйте.
Делявер, вот вопрос. Адвокаты связывают в том числе преследование, вот, целый ряд административных дел в отношении имамов в Крыму за якобы миссионерскую деятельность, связывают с непростыми, если мягко выразиться, отношениями некоторых имамов с духовным управлением мусульман Крыма. И вот, собственно, вопрос к вам по этому поводу. Как вы считаете, может ли вот за этими административными делами стоять все-таки какие-то мотивы духовного управления мусульман Крыма? И, в принципе, если вы следите, да, вот за ситуацией, за отношениями с имамов, которые вот не хотят все-таки подчиняться юрисдикции духовного управления мусульман Крыма, как они складываются в последнее время?
Я скажу так, мне кажется, что, конечно, нельзя отрицать и такие мотивы, но я бы не сводил их только вот там какой-то личной неприязни, скажем так, и личной заинтересованности. И здесь вопрос в построении структуры, да, которую можно заметить, которая была выстроена во всех других регионах и субъектах России, вот, и которая явным образом сейчас устраивается в Крыму, то есть заключается она в том, что не должно существовать людей, не включенных в систему официального духовного управления или официальных духовных управлений. И поэтому мне кажется, что абсолютно логично, что те люди, которые тем или иным образом проявляется настоятельность или, скажем так, некоторая определенная степень вольнодумства, они не являются приемлемыми фигурами и для духовного управления в том числе. И вот в таком контексте, конечно же, мы можем предполагать, что в этом есть и определенная заинтересованность духовного управления.
А, собственно, какие мотивы у духовного управления мусульман Крыма, вот просто для понимания, вот в том числе нашим радиослушателям, что преследует духовное управление, если, допустим, да, говорить об этом мотиве, что дает духовному управлению вот это вот, скажем так, если не узурпация, то вот подчищение и создание одного фона такого религиозного в Крыму?
Ну, скажем так, в принципе, если подходить, рассматривать вообще религиозную жизнь в России целиком, то можно сказать, что это включение Крыма в определенную религиозную систему, о которой я уже до этого говорил, что должен быть единый центр, единый центр влияния, скажем так, который, конечно же, исключает в своем существовании какие-либо независимые, полунезависимые или автономные структуры. И это на самом деле же касается не только мусульман, да, то есть если вообще анализировать всю религиозную жизнь России, то мы видим, что и с другими конфессиями в принципе глобально происходит то же самое. То есть все устраивается по структуре государства, в котором есть единый центр там, принятия решений, влияния и так далее. Но религиозное влияние является немаловажным, поэтому не могу сказать, насколько там это прям собственная инициатива духовного управления конкретно в Крыму, но это такая общероссийская структура. Я думаю, что в том числе просто духовное управление вынуждено подстраивать свою деятельность вот в эти новые рамки, да, и в том числе используя подобные приемы.
А как, по-вашему, это будет вот развиваться ситуация с, вот, допустим, там, с обвинениями в якобы незаконной миссионерской деятельности? Были примеры того, когда в некоторых мечетях в Крыму, на территории аннексированного Крыма, отключали электричество, разные попытки давления, притом не всегда можно было проследить, откуда, да, это давление проистекает. Вот как вам кажется, это будет происходить вот до какого-то момента, пока полностью вот все не, скажем так, ну вот не зачистится? Или вот как ваш прогноз?
Ну, смотрите, я бы... конечно, нельзя говорить о том, что это прям вот какие-то там жесткие репрессии и так далее. И если рассматривать все те дела, которые были до этого момента, связанные именно конкретно с незаконной миссионерской деятельностью, то это на самом деле, можно сказать, что это давление с целью включить людей, непослушных или самостоятельных, в структуру муфтията. И вот когда было последнее дело, да, связанное с... предыдущее дело, связанное с незаконной миссионерской деятельностью, то, в принципе, заместитель муфтия Крыма, он, выступая на там, местном крымском канале, говорил о том, что если есть люди, которые хотят работать во благо народа, хотят служить ему, там, заниматься духовным служением, то никаких проблем для нас нет, они просто должны получить там официальное разрешение от муфтията, получить наше удостоверение. И в Крыму есть очень много населенных пунктов, которые там нуждаются в имамах и так далее. Да? То есть они как бы выступают с той позиции, что мы не запрещаем людям заниматься духовной деятельностью там, или удовлетворением потреб мусульман, но мы для определенного порядка и для блага народа необходимо, чтобы эти люди действовали в рамках централизованной структуры. Поэтому я думаю, ну, они не скрывают это, я думаю, что в любом случае тенденция будет сохраняться, то есть так или иначе постепенно духовное управление будет стремиться либо включить этих людей в свою структуру, либо создать такие условия, в которых они не смогут заниматься каким-либо видом религиозной деятельности.
Большое спасибо вам за предметный комментарий. Это был Деливер Сейдахметов, редактор сайта «Ислам в Украине». Он рассказал, в том числе выразил свою точку зрения по поводу того, что может стоять за административными делами в отношении имамов в Крыму по обвинению в якобы незаконной миссионерской деятельности. Это радио «Крым Реалии», утренний эфир. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Это утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов и мой коллега Андрей Гевко. И мы переходим к третьей теме нашего эфира. Андрей, слово тебе.
Да, у нас дальше будет достаточно интересная тема для людей, которые брали кредиты до 2014 года. Речь пойдет в большей степени о кредитах на жилье. Если в Крыму кто-то помнит, в Украине в свое время была программа помощи молодым семьям по покупке земли, это было по покупке недвижимости. Это была такая своего рода льготная ипотека, и вот с ней сейчас возникли вопросы, я расскажу подробнее. Еще до аннексии Крыма фонд содействия молодежному жилищному строительству «Держмолоджитло» выдал более 800 кредитов жителям полуострова, из которых больше сотни получили жители Севастополя. Все из них на недвижимость. Теперь Россия требует вернуть долги им. И вот, собственно говоря, что происходит? Стали ли украинские кредиты российскими? Кто получит деньги, Украина или Россия? Кому должен оккупированный Крым в 2020 году? И вот кредиты и суды, могут ли жители полуострова вообще забыть об этих долгах? В теме разбирались журналисты телепроекта «Крым Реалии».
Около сотни семей из Севастополя получили иск от нового российского предприятия «Севастопольстройпроект». Спустя 6 лет у людей требуют плату по молодежным жилищным кредитам. Их до 2014 года выдавал специальный украинский фонд, а деньги были из государственного бюджета Украины. Один из заемщиков согласился рассказать свою историю «Крым Реали», однако в целях его безопасности он выступает в маске и с измененным голосом. Давайте послушаем.
Решение суда, им признают, что они должны платить российскому фонду, и они вынуждены будут платить российскому фонду, а в итоге через какое-то время украинская сторона будет требовать денег, то люди будут вынуждены платить просто дважды. Вот это самое главное опасение. Ну и плюс для тех, кто находится там, на территории, у них фактически могут забрать жилье, например, если они не будут платить.
Журналистам удалось пообщаться с самим украинским государственным фондом, и вот в нем журналистам рассказали, что деньги нужно возвращать именно украинской госструктуре, выплаты российской структуре незаконны и не уменьшают сумму долга в Украине. Глава правления фонда молодежного кредитования Сергей Комнатный объясняет, деньги из бюджета выделяла Украина, соответственно, Россия не имеет права требовать с крымчан денег, которые она им не давала.
Звичайно, що кредити були надані Держмолоджитлом за рахунок бюджетних коштів, то виплачувати ці кредити громадяни зобов'язані виключно в бюджет України. Гасити кредити, які видані в Криму і в Севастополі, необхідно безпосередньо Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який зареєстрований на території України.
Российское предприятие в Севастополе объявило себя правопреемником Украинского фонда содействия молодежному жилищному строительству, работавшего в городе до аннексии. Адвокат-юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц утверждает, что это правовой беспредел.
Правовой беспредел здесь состоит в том, что даже по российскому законодательству российские власти не могут принимать решения о ликвидации украинских предприятий, о банкротстве и так далее. Они, по сути, присвоили себе долги, на которые они не имеют права даже по законодательству Российской Федерации.
Ну и вот севастополец, герой, с которым удалось пообщаться, журналистом телепроекта «Крым Реалии», должен заплатить украинскому фонду 12 тысяч долларов в эквиваленте, в гривневом имеется в виду. В то же время российское предприятие требует у него уже больше 20 тысяч долларов. Там долг пересчитали по завышенному курсу 2014 года. Плюс добавили штрафы, вот об этом рассказывает сам севастополец.
Для себя лично я решил, что я ни при каких обстоятельствах не буду платить российской стороне. Если этот суд все-таки состоит, и они будут давить на меня через суды, то тогда мне ничего не остается, как обращаться в Европейский суд по правам человека, например. Ну, это просто логично. Деньги, выданные из государственного бюджета Украины, не могут быть каким-то образом заплачены в российский бюджет.
Но не все заемщики так настроены. Некоторые из них, взяв долг в Украине, соглашаются платить России. Вот один из героев сюжета пророссийского телеканала НТС «Севастополь» Олег Месищуков.
В принципе, никто из нас не отказывается выплачивать эти деньги. Вот. Сразу был вопрос. Хорошо, мы вам заплатим. Даже, я думаю, все за платить именно в Севастополь, вот, а не на Украину. Но вопрос, а там вопрос будет как-то решен? Украина-то может тоже взыскивать с нас эти деньги.
Юристы объясняют, на материковой Украине и в Крыму надо действовать по-разному. Заемщики на материке, которые признали свой долг, могут не оплачивать его до деоккупации Крыма, поскольку закон о временно оккупированных территориях предусматривает мораторий на взыскание кредитов. А заемщики, которые не обращались в украинский фонд и в течение 3 лет не оплачивали кредит, должны выяснить, есть ли судебное решение по их долгу. Если нет, о кредите можно забыть, объясняет юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц.
И срок истек, и можно сказать, что жители оккупированных территорий свободны от каких-либо обязательств перед украинскими финансовыми организациями, если только не было вынесено, повторюсь, судебного решения по этому поводу.
Ну а жителям Севастополя юрист советует не платить российскому предприятию и судиться до последней инстанции.
Необходимо продолжать бороться и не выплачивать эти средства, ну, как минимум до момента, когда будет открыто исполнительное производство и предъявлены требования о добровольной выплате. Если они обжалуют эти решения в кассационном порядке вплоть до Верховного суда Российской Федерации, подчеркиваю, вплоть до Верховного суда Российской Федерации, и затем обратятся в Европейский суд, они имеют хорошие шансы на то, что, может быть, через много лет, но они получат эту же сумму в евро, независимо от того, сколько будет стоить российский рубль.
До 2014 года Украинский фонд содействия молодежному жилищному строительству 800 крымчан и севастопольцев выдал кредиты. В фонде сообщили, что сейчас никто из них не платит по этим кредитам. Подаются иски в суд, но их точное количество не называется. Такая вот была тема. Мы надеемся, что те, у кого есть подобные кредиты, люди, которые нас услышали, могут узнать, что происходит. Если у вас есть кредит, есть рекомендации приехать на материковую Украину и узнать, что же с вашим молодежным кредитом происходит, поскольку если вы будете платить кредиты в фонд соседней России, то у вас могут возникнуть проблемы на материковой Украине. Ну вот такая вот была тема, и мы еще успеваем рассказать нашим слушателям о погоде.
Да, и к новостям о погоде, о которых мы не успели рассказать в первом блоке. В Крыму в среду 22 апреля осадки не прогнозируются, теплее все его будет в Симферополе до плюс 16 градусов тепла.
А вот в Севастополе без осадков, ветер ночью северо-восточный 3,8 метра в секунду, днем северо-западный 7,12 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
На южном берегу Крыма без существенных осадков, ветер северный 7-12 метров за секунду, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов тепла, днем до плюс 13, до плюс 15 градусов тепла.
В Керчи без существенных осадков, ветер ночью северо-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 12, плюс 14. Вот сегодня теперь крымчане знают, как правильно подобрать себе одежду для того, чтобы выйти на улицу. Дадим еще одну новость. Глава МИД Украины рассказал, Дмитрий Кулеба в комментарии рассказал, что что Крым превратили в так называемую черную дыру в вопросах соблюдения прав человека. Это опубликовали в американском журнале Foreign Affairs. На материал данного издания о так называемой «счастливой жизни в аннексированном Крыму», которая называется «В России с любовью». Украинский министр настаивает на том, что аннексированный Крым остается черной дырой в вопросах соблюдения прав человека. По его мнению, сомнительно, цитирую, «измерять предполагаемое счастье одних, когда других в Крыму похищают, сажают в тюрьму или убивают». Конец цитаты. Подробнее эту новость вы можете прочитать на сайте Крым Реалии.
Ну и успеваем ли мы прочитать еще одну новость к этому часу о международных новостях? Глава Сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник 21 апреля представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Радио Свобода. Эту новость вы в том числе также можете прочитать у нас на сайте.
Ну и хотим вам сказать, чтобы вы не забывали о том, что распространяется коронавирус все еще в Крыму. Тенденция позитивная, поэтому по возможности оставайтесь дома, не забывайте о правилах гигиены. Напоминаем вам, не верьте никакой ложной информации. Вся официальная информация про COVID-19 есть на сайте Всемирной организации охраны здоровья. Для вас работали Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко. Хорошего вам утра!